Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой мученице Фомаиде, далее беседу о богослужении нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу Надежды Зотовой с Виталием Федоровым, автором книги «Жить под покровом Господним». И в завершение нашей передачи ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. О значении пришествия Христа на землю так пишет профессор отец Сергий Булгаков. «Бог восхотел иметь в творении, в человеке, друга. В очеловечении Бога до конца осуществляет возможность этой дружбы. Вы, друзья мои, если исполните то, что я заповедую вам». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 14. И человек должен возлюбить в нем своего высшего и единственного друга, найти себя в нем, ибо в нем сокрыта тайна всякого индивидуального лица. Он, как сын человеческий, и есть само человечество. В человеке подлинно человеческое. В известном смысле спасение от греха, то есть от себя самого в должном эмпирическом естестве, есть утверждение себя другим в друге. Господь принял на себя инакость, нашу греховную природу, вплоть до крестной смерти, чтобы, прибыв в другом, явить себя к этому другому истинным другом. «Я завещаю вам царство», — говорил Господь своим апостолам, уходя с земли. «Вы — царственное священство», — пишет поэтому апостол Петр христианам. Может ли понять наш разум все необычайное величие, на которое возводит нас Господь этим обетованием? И не только о получении этих даров должен помнить всякий христианин, но и всей глубине ответственности, которую возлагает на каждого из нас принятие, хранение и употребление в жизни этих бесценных, великих, труднопостижимых разумом царственных даров. Как говорит затворник Задонский Георгий, Христа надо не только любить, но быть влюбленным в Него.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святая мученица Фомаида. Святая мученица Фомаида родилась в городе Александрии, в христианской семье. С детства она была воспитана в благочестии и любила читать Священное Писание. В 15 лет юную отроковицу выдали замуж за рыболова, тоже христианина. Молодые супруги жили в семье родителей мужа, где святую Фомаиду любили за кротость, незлобие, доброту и целомудрие. Свекор святой Фомаиды по наущению дьявола пленился ее красотой. Когда его сын ушел ночью на рыбную ловлю, он стал склонять невестку к греху. Напрасно святая Фомаида увещевала обезумевшего старика, напоминая ему о страшном суде и о наказании за грех. Разъяренный твердостью святой Фомаиды, он в безумии схватил меч и стал угрожать ей смертью. Но святая Фомаида твердо ответила: «Если ты даже рассечешь меня надвое, я не отступлю от заповеди Господней». Ослепленный страстью свекор взмахнул мечом и рассек святую Фомаиду. Святая приняла мученическую кончину за свое целомудрие и верность заповеди Божией в 476 году. Убийцу постигла Божия кара. Он мгновенно ослеп и не мог найти двери, чтобы убежать. Утром пришли друзья мужа святой. Они открыли двери и увидели тело святой Фомаиды и окровавленного слепого старика. Убийца сам сознался в своем злодеянии и просил осудить его на смертную казнь. В то время в Александрию пришел из пустынного скита преподобный Даниил. Он велел монахам ближнего Октодекадского монастыря принести тело мученицы и похоронить в монастырской усыпальнице. Некоторые из монахов недоумевали, как можно хоронить женщину вместе с монахами. Преподобный Даниил сказал: «Эта отроковица мне и вам мать, она умерла за чистоту». После торжественного погребения преподобный Даниил возвратился в свой скит. Вскоре один из молодых монахов стал жаловаться ему, что его мучают плотские страсти. Преподобный Даниил велел ему пойти и помолиться у гробницы святой мученицы Фомаиды. Инок исполнил повеление старца. Во время молитвы у гробницы он заснул тонким сном. Тогда ему явилась святая Фомаида и сказала: «Отче, прими благословение и иди с миром». Проснувшись, инок почувствовал радость и мир в своей душе. После этого плотская брань больше не смущала его. Авва Даниил объяснил ему: «Благословение — дар мученицы целомудрия. Такое дерзновение имеют перед Богом подвижники чистоты». В последующие времена многие находили у гробницы святой Фомаиды освобождение от страстей и духовную радость. Мощи святой мученицы Фомаиды были перенесены в Константинополь в один из женских монастырей. В 1420 году их видел русский паломник и радиакон Зосима. Подвиг за хранение заповеди приравнивается церковью к мученичеству за веру. Свидетельство тому — только что прозвучавшее житие. Поэтому странно слушать в наше время разговоры о том, что священник, имеем в виду отца Александра Филиппова, укоривший в бесстыдстве в конец опустившихся людей и ими же убитый, мученического подвига не совершил. Или те же долгие разговоры до, да и после канонизации царской семьи о том, где, что за веру император Николай II не страдал. Как будто бы так, но ведь есть и страдания за хранение заповеди. Фомаида за чистоту, Борис и Глеб за любовь к брату. Также и государь Николай пострадал за любовь и верность неверному своему народу. Ибо, имея возможность оставить Россию, спасти жизнь всей семье, отклонил предложение врагов, остался страдать по любви к народу, а значит и за веру, ибо по Евангелию нет больше любви, чем душу за други положить.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение беседы о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Здравствуйте, Илья Александрович.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы поговорим о Великом Вторнике Страстной Седмицы.
В дни страстей Господа Иисуса Христа мы следуем по Его стопам. Богослужение этих дней построено так, что мы имеем возможность проследить шаг за шагом то, что Господь делал, куда ходил, как учил в эти дни. Именно об этих днях написаны большинство страниц Евангелия, то есть те уникальные тексты, которые до нас дошли о днях земной жизни нашего Спасителя. Евангелия в эти дни читается чрезвычайно много. Мы говорили в прошлой передаче, что читается четвероевангелие, то есть все Евангелие подряд, на часах. Евангелие читается на каждой утренне, на каждой вечерне этих дней. Действительно, доля Евангелия в богослужении возрастает во много раз. Это позволяет нам проследить каждый шаг, который делал в эти дни Господь Иисус Христос и Его ученики. Мы действительно, посещая часто богослужение в эти дни, становимся свидетелями Его пути и Его учения в эти последние и, наверное, самые важные дни Его земной жизни. Войдя в храм за богослужением в какой-нибудь из этих дней, чаще всего можно увидеть и услышать священника, который стоит на середине храма и читает Евангелие. Он читает Евангелие, как правило, очень долго, поэтому обычный человек, войдя в храм на службу в один из этих дней, увидит такого священника, который читает Евангелие, скорее всего. И образ этого священника, который читает Евангелие, должен напомнить нам Христа, Христа, проповедующего в храме. Такой зрительный образ. Действительно, Господь с утра до вечера в эти последние свои дни проповедовал в Иерусалимском храме. И мы, посещая богослужение, становимся свидетелями этой его проповеди. Великий Вторник отличается от прочих дней Страстной Седмицы тем, что Господь в этот день сказал несколько важнейших притч. Господь часто учил народ притчами. Господь говорил: «Имеющие уши, чтобы слышать, да слышат». То есть тот человек, который может воспринять это учение Господа Иисуса Христа, он услышит, он поймет. Это окажет на его жизнь необходимое действие. Кто не может слышать, тот не услышит и не поймет. Для того он и говорил своим ученикам и всему народу притчами. Для того, чтобы те люди, которые все равно не могут ничего в этом понять, ничего бы окончательно и не поняли. Важнейшие притчи сказаны Господом во вторник. И именно эти притчи являются основной литургической темой Великого Вторника. Притчи, сказанные Господом в Великий Вторник, это притчи, которые вошли в Евангелие от Матфея. Притча о десяти девах, о талантах и о страшном суде. Эти притчи имеют непосредственное и очень важное значение для дела нашего спасения. Мы обязательно должны усвоить смысл этих притч. В притче о десяти девах Господь уподобляет самого себя жениху церковному. Отсюда этот образ жениха, который идет от первых веков христианства, образ жениха и невесты, то есть Христа и Церкви. Жених — это сам Господь Иисус Христос, и Он приходит в свой чертог. Его встречают 10 дев, притча о 10 девах. И эти 10 дев имеют светильники. Жених приходит в ночи, кругом ночная тьма. И они должны зажечь свои светильники, чтобы осветить себе и ему дорогу. 5 из них имеют масло в дополнение к своим светильникам, а 5 других оказываются без этого масла. И получается, что встретить его могут не все 10 дев, а только 5 из них. Они названы мудрыми девами. Мудрые девы взяли елея в сосудах своих. Елей — это масло. Запаслись маслом. А 5 других — неразумные, юродивые девы. Они не запаслись масла, они проявили беспечность. И в нужный момент они вынуждены были пойти покупать это масло, потому что иначе их светильники погасли бы. И в самый решающий момент они оказались в отсутствии, их не было на месте. Жених Господь пришел, вошел в брачный чертог, и затворились двери. Вот так и в жизни оказывается, что некоторые оказываются достойными, это мудрые, а некоторые неразумные, оказываются недостойными. Вроде бы они и ждут жениха, но не проявляют никаких усилий для того, чтобы оказаться мудрыми и достойными. Проявляют беспечность и не запасаются тем, что необходимо иметь для встречи своего жениха. Святые отцы еще таким образом толкуют эту притчу. Елей, масло, которых не хватило неразумным девам, это благодать Святаго Духа. Каждый христианин в результате своей жизни должен стяжать, получить, обрести благодать Святаго Духа. Как он будет ее получать? Это дело каждого человека. Он для этого должен молиться, должен прибегать к церковным таинствам, должен соблюдать заповеди, должен творить добрые дела. Человек сам должен искать своего пути к Богу. Но в результате он должен приобрести благодать Святаго Духа, которая и даст ему возможность войти в Божие Царство. И вот такой благодатью Святаго Духа оказывается приточный елей, приточное масло, которого не хватило неразумным девам. Не хватило благодати, и не смогли они войти в брачный чертог.
Это была первая притча, читаемая на Евангелии вторника Страстной Седмицы. Вторая притча Господа – притча о талантах. Илья Александрович, а какое она имеет значение?
В притче о талантах говорится о том, что хозяин дома, отправляясь в дальнее путешествие, оставил определенное количество денежных средств каждому из своих слуг. Талант — это мера серебра в древности. Некоторое достаточно большое количество серебра, то есть деньги. Оставил определенное количество серебра каждому из своих слуг и удалился надолго. И каждый его слуга должен был употребить в дело то серебро, которое получил от своего господина. Он должен был каким-то образом его приумножить, каким-то образом пустить его в какое-то предприятие, чтобы это количество серебра увеличилось. И первый слуга абсолютно правильно понял волю своего господина. Он взял свои таланты, открыл какое-то нужное полезное дело, пустил в оборот свои деньги и получил большую прибыль. Ему было дано 5 талантов, и еще 5 талантов он приобрел с помощью их. Второй слуга поступил аналогично первому. Он тоже пустил в оборот свои деньги и к своим 2 талантам приобрел еще 2. А третий ничего не сделал. Он скрыл серебро господина своего. И вот возвращается хозяин и говорит: «Покажите, слуги мои, что вы приобрели на те деньги, которые я верил вам». И вот первый слуга показывает свое приобретение. И господин хвалит его. «Хорошо, добрый и верный раб», — говорит он, — «в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, в ниде в радость Господа твоего». И второй раб тоже приносит свое приобретение и получает похвалу от хозяина. «В малом был ты верен, над многим тебя поставлю». А третий приходит и говорит: «Я знал, господин, что ты человек жестокий, собираешь, где не рассыпал, и жнешь там, где не сеял. И вот я забоялся и скрыл, закопал то серебро, которое ты мне дал, и вот я тебе его возвращаю в целости и сохранности». И вот этот раб подвергается гневу, негодованию своего господина. Господин говорит: «Вот ты, раб, лукавый и ленивый, ты знал, что я человек жестокий, ты знал, что я собираю, где не рассыпал, ты знал, что я жну, где не сеял, и поэтому тебе следовало отдать мое серебро торгующим и получить прибыль. А раз ты этого не сделал, то я тебя подвергаю одной участи с неверными, горькой, злой, жестокой участи». И вот такая притча. Это означает, что мы должны трудиться и должны приумножать те таланты, которые даны нам Господом, для того, чтобы не подвергнуться одной участи с неверными.
Илья Александрович, а почему Господь здесь таким суровым рисуется? Ведь мы знаем, что Господь милует, и милость Божия, она бесконечна, а здесь вот изображается в виде господина такого, который, как говорит раб, жнет, где не сеет, и собирает, где не расточал.
Ну, во-первых, надо сказать, что не нам судить от притчи Господа Иисуса Христа. Он сам и есть хозяин дома, сам и есть Бог и человек, Господь наш Иисус Христос. И поэтому ему-то виднее, каков Бог и как Он поступает. Во-вторых, надо сказать, что из истории Церкви и из священной истории нам хорошо известно, что Господь долготерпелив и многомилостив, но не вечно терпелив. Бывает и нередко в жизни людей, что они подвергаются очень жестокому гневу Божию. На людей насылаются огромные бедствия, люди терпят разорение, крах, потерю всего, что они имеют. Гнев Божий тоже существует в жизни людей, и его возможность ни в коем случае нельзя отвергать или забывать. Кроме того, эти строгие слова хозяина обращены к неверному рабу, который нарушил волю господина своего. А мы знаем, что участь не исполнявших волю Божию горька, и что воистину существуют адские муки для тех, кто не послушался, для тех, кто не поверил, кто не пошел вслед за Господом. Не только райские кущи существуют, но существуют еще и муки ада, и об этом нас тоже неоднократно предостерегает само Евангелие.
Третья литургическая тема вторника Страстной Седмицы посвящена притче Господа нашего о страшном суде.
Притча о страшном суде рисует одну из картин конца мира. Как Господь будет судить нас на страшном суде? Оказывается, Он будет обращать внимание на дела милосердия, которые мы делали или не делали при жизни. Посещали ли мы больных, навещали ли заключенных, кормили ли голодных, одевали ли нагих и так далее. Вот на это будет смотреть Господь, и это послужит критерием нашего спасения или, наоборот, нашей вечной гибели. Притчу о страшном суде мы в одной из предыдущих передач разбирали достаточно подробно, и поэтому сегодня не будем так тщательно на ней останавливаться. Скажу только, что тема страшного суда и второго пришествия Господа Иисуса Христа чрезвычайно важна для дней Страстной Седмицы. Во дни Страстной Седмицы постоянно мы слышим песнопения, говорящие о втором пришествии Спасителя. Как раз в конце его первого пришествия на землю мы вспоминаем о том, что он придет во второй раз. И вот эта притча еще раз подчеркивает и иллюстрирует эту очень важную тему Страстной Седмицы.
Илья Александрович, а как эти литургические темы, притча Господа о десяти девах, притча о талантах и притча о втором пришествии, о страшном суде, отражены в гимнографических текстах вторника Страстной Седмицы?
Текстов здесь очень много, я постараюсь привести некоторые из них. Кандак Великого Вторника иллюстрирует тему притчи о талантах. «Час душе конца помысливши, и посечение смоковницы убоявшися, данный тебе талант трудолюбно делай, окаянная, бодрствующий и зовущий, да не пребудем вне чертога Христова». Надо сказать, что в этом кратком кандаке одновременно говорится о трех темах из Евангелия. Здесь вспоминается посечение бесплодной смоковницы, что было темой Великого Понедельника. И здесь мы наблюдаем связь между разными днями Страстной Седмицы, непосредственную и такую плавно перетекающую. Во-вторых, здесь говорится о теме притчи о талантах. И в-третьих, здесь упоминается чертог Христов, что не может нам не напомнить об образах притчи о десяти девах. «Час душе конца помысливши». Кандак построен в форме обращения человека к своей душе. Человек обращается к своей душе, он напоминает ей. «Час душе конца помысливши». Душа, ты должна вспомнить о последнем своем часе. «И посечение смоковницы убоявшейся». Убойся той смоковницы, о которой мы вчера вспоминали. Убойся ее горькой участи, того посечения, того засушения, который подверг ее Господь. «Данный тебе талант трудолюбно делай, окаянная». Данный тебе талант. В древности талант — это серебро. В нашей жизни талант может быть самым разным. Талант может быть и большим умом, и добротой, или еще какими-то душевными качествами, какими-то способностями в жизни. Самыми разными талантами наделяет людей Господь. Данный тебе талант трудолюбно делай, то есть возвращай его трудолюбиво, усердно, не ленись. Бодрствующий и зовущий. Необходимо бодрствовать, чтобы угодить Господу и звать Ему, взывать к Нему. Да не пребудем вне чертога Христова. Кто оказался вне чертога Христова? Кто оказался за дверью? Те пять неразумных, юродивых дев, которые не запаслись елеем. Они тоже проявили леность, они проявили нерадение, они проявили безрассудство. Они оказались не готовы, и вот этого следует опасаться. Да не пребудем вне чертога Христова, тогда воистину будет плач и скрежет зубов, когда мы увидим двери закрытыми и уже никогда не будем иметь возможность войти в них. И еще одно песнопение на эту же тему, стихира на хвалитях. «Скрывшего талант осуждения слышавши, о душе!» Не скрывай словесе Божие, возвещай чудеса Его, да умножающе дарование, внидеши в радость Господа твоего. Такая короткая стихира. Скрывшего талант осуждения, слышавши о душе. Ты ведь, душа, слышала осуждение скрывшего талант, то осуждение, которому был подвергнут третий слуга, который не пустил в дело серебро господина своего, а скрыл его и подвергся осуждению. Ты слышала, душе, обо всем об этом. Не скрывай словесе Божие, возвещай чудеса его. Мы не должны скрывать дарование Божие, как тот неразумный и нерадивый слуга. Мы не должны скрывать слово Божие, которое нам дано. Мы должны возвещать его людям. И также должны возвещать чудеса Божие. Да умножающе дарование, внидеши в радость Господа твоего. Если мы будем умножать дарование, данное нам Господом, мы внидим в радость Господа, то есть внидим в Его божественное царство.
На утренний вторник Страстной Седмицы поется удивительный эксопастиларий «Чертог твой вижу, спаси мой украшенный».
На самом деле этот текст поется 4 дня подряд. Экзопастиларий, напомню. Экзопастиларий — это песнопение, которое поется после канона, после 9-й песни канона. Само слово «экзопастиларий» означает, что для пения этого текста певец высылался на середину храма. Он выходил и пел это песнопение, которое называется экзопастиларий. 4 дня подряд — один и тот же экзопастиларий. Говорится в нем о чертоге. А чертог брачный — это образ притчи о 10 девах. «Чертог твой вижду, спаси мой украшенный, и одежды неимом давниду вонь. Просвети одеяние души моя, святодавче, и спаси мя. И одежды неимом давниду вонь». У меня нет одежды, чтобы войти в этот чертог. В древности был такой обычай. Когда гости входили в чертог знатного господина, будучи приглашены на пир, им выдавалась специальная светлая одежда. Существовали специальные привратники, которые стояли возле дверей и каждому входящему выдавали светлую одежду, для того, чтобы он мог выглядеть на этом пиру достойно. И поэтому никто не мог войти на пир, не имея этой светлой, красивой одежды. Здесь говорится: «Чертог твой вижду, спаси мой, украшенный, вижу божественный украшенный чертог, но не имею одежды, чтобы в него войти». Мы являемся приглашенными на этот брачный пир, приглашенными самим хозяином, но не можем туда войти, потому что у нас нет подходящей одежды, и нам почему-то не выдали ее при входе. И просим хозяина: просвети одеяния души моя, святодавче, и спаси мя. Мы просим Его просветить одеяние, но не то одеяние, которое люди на себя надевают, одеяние души моя. Потому что, чтобы войти в чертог божественный, небесный, нужна не та одежда, которая надевается на наше тело, а нужно одеяние души, то есть различные добродетели. «Просвети одеяние души моя, святодавче, и спаси мя». Господь называется святодавцем. Он один может просветить одеяние нашей души, сделать его светлым и добродетельным.
Как мы говорили уже, когда разбирали службу понедельника Страстной Седмицы, что после пения «Аллилуйя» поется умилительный тропарь «Се жених грядет полунощи».
Да, в первые три дня Страстной Седмицы, в самом начале утренни, после пения «Аллилуйя», мы слышим троекратное пение тропаря «Се жених грядет в полунощи». Этот тропарь иллюстрирует тему второго пришествия Господа, очень характерную для дней Страстной Седмицы. И обычно этот тропарь звучит на полунощнице, а вот именно в службах страстных мы поем его на утренне первых трех дней. «Се жених грядет в полунощи, и блажен раб, его же обрящет бдяще».
Во вторник Страстной Седмицы, так же, как и в понедельник, и ровно так же, как и в среду, на «Аллилуйя» звучит умилительный тропарь «Се жених грядет в полунощи». Как мы уже сказали, одна из важнейших особенностей Страстной Седмицы та, что на службах Страстной Седмицы читается множество текстов из Священного Писания.
Особенно много евангельских текстов. На часах первых трех страстных дней читается четвероевангелие. Просто выходит священник и читает Евангелие подряд, от начала до конца, и за три дня таким образом прочитывается все четвероевангелие, но за исключением последнего отдела Евангелия от Иоанна. Образ священника, читающего Евангелие посредине храма, должен нам напомнить самого Христа в течение целого дня, проповедующего в Иерусалимском храме. Это чтение четвероевангелия не похоже на то чтение, к которому мы привыкли в храме. Обычно Евангелие читается по зачалам, то есть по небольшим, законченным в себе отрывкам, предназначенным для той или иной службы. Здесь Евангелие читается подряд, именно такой сквозной евангельский текст. И действительно, это является большой редкостью для нашего богослужения, такое чтение Евангелия подряд, и очень хорошая возможность для тех, кто, может быть, уже давно не читал Евангелие, его в таком целом виде послушать.
Еще одна особенность вторника Страстной Седмицы та, что на утренне этого дня читается особенно короткий канон. Это даже не трипесниц, как было в Великий Понедельник и будет в Великую Среду, а это двупесниц.
Большинство канонов в Триоде Постной, то есть в книге, содержащей службы Великого Поста, это трипесницы, каноны, состоящие из трех песней. И даже слово «трипесниц» вошло в само название книги. «Триодь» — это и есть трипесниц. а вот в Великий Вторник читается еще более короткий канон, который состоит всего из двух песней, единственный в богослужениях триоде, двупесниц, который состоит из восьмой и девятой песни канона, и только.
Как мы уже говорили, на Страстной Седмице также отсутствует минея, то есть не совершается память рядовых святых.
Дни Страстной Седмицы настолько важны, настолько преисполнены всякого смысла и содержания, что, я думаю, уже видно из тех текстов, которые мы приводим, что, конечно, полностью отменяется и актоих, и минея. Никакие другие книги, никакие другие темы, в том числе памяти святых, сюда уже не добавляются. Вся служба бывает только по одной постной триоде, которая содержит темы дней Страстной Седмицы.
Великий понедельник, Великий Вторник и Великую Среду Страстной Седмицы утром совершается литургия прежде священных даров.
Да, это последние три литургии прежде священных даров в этом году. В начале Страстной Седмицы литургия прежде священных даров бывает каждый день, но совершается она на вечерне, то есть литургически это уже вечер. И в прежние времена литургия прежде священных даров всегда должна была совершаться ближе к вечеру, а не с утра, как это происходит у нас.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Я очень надеюсь побеседовать с вами в следующий раз о богослужении Великой Среды. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. До свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть интервью с Виталием Николаевичем Федоровым, автором книги «Жить под покровом Господним». Здравствуйте, Виталий Николаевич!
Добрый день, добрый день!
Виталий Николаевич, у вас такая действительно радость большая, вы смогли завершить свой труд. Вы попытались изложить жизнь своего рода, свою биографию, все, что вам пришлось пережить, и войну, и периоды богоборчества, и все это вы смогли простым языком изложить в этой книге. И это, ко всему прочему, еще путь духовных исканий. Я думаю, что для радиослушателей наших будет не только интересно с вами пообщаться, я думаю, результатом нашей совместной беседы будет то, что люди приобретут эту книгу, и для многих она станет большим утешением, наставлением, может быть, в чем-то. Мой первый вопрос: как вообще возникла идея, когда и почему вы решили все-таки зафиксировать на бумаге, и Бог дал вам, конечно, и силы довести до конца этот труд?
Первым, кто меня попросил написать книгу, изложить на бумаге весь мой трудовой путь, это два сына. Старший сын Виталий и младший сын Андрей. Они несколько раз меня просили: папа, напиши все в книге, чтобы наши внуки и правнуки могли это все зафиксировать и вспомнить о тебе. И об этом же меня просили многие друзья, когда мы иногда в машине ехали. Начнешь рассказывать о том, что было. Ну, Виталий Николаевич, вы напишите это, напишите. И вот так я вынужден был приступить к этому труду, прося благословения у Господа. Я писал ее на даче 3,5 года. И передо мной как бы картина постоянно менялась. Вот как на экране телевизора идут картинки, так у меня вся жизнь, она так картинно и мелькала. Я фиксировал это все на бумаге 3,5 года.
И вот сейчас это настоящий праздник, настоящее духовное событие. Книга состоялась, она вышла. Эту книгу можно будет приобрести у нас в книжном магазине при храме Благовещения в Петровском парке. Я думаю, что она заинтересует и будет очень полезна нашим радиослушателям. Виталий Николаевич, вот скажите, как вы для себя осмысливаете вот жизнь вашего рода? Вы вот как представитель своего рода, вы сейчас сказали и о внуках, и о правнуках. У вас было ощущение и такие размышления о промысле Божьем, как складывалась жизнь вот ваших предков и то, что даже вы успели застать? Вы говорили о том, что ваш род из Новгородской губернии. С какого периода вы начинаете описание в своей книге?
Я начал писать с 5-летнего возраста.
С вашего описывать события?
Да, с моего 5-летнего возраста. Когда я, папа меня, будучи крепким крестьянином и ремесленником портным, он 13 лет пошел учиться на портного, это ему спасло его жизнь и всей нашей семьи. Вот он меня в 5 лет посадил на лошадь и говорит: ты можешь согнать ее в поле? Я говорю: ну давай попробуем. Я до этого с ним вместе ехал, когда он в поле гнал лошадь. Приехал на поле, сполз с нее, подошел к голове лошади. Она опустила голову, я расстегнул ремешок, снял узду, шлепнул ее и говорю: ну иди гуляй, Шурка, как папа говорил. А в 6 лет он мне попросил пригнать лошадь с поля. Я говорю: а как я, папа, на нее сяду? А ты подведи ее к изгороди. На изгородь поднимись, сядешь на нее, переползешь на лошадь и поехал. А в 7 лет я уже мог запрягать лошадь сам в телегу или в сани и управлять ею при перевозке грузов. Вот с такого возраста я приступил, если так можно выразиться, к трудовой деятельности в семье.
Скажите, а у вас большая семья была?
6 человек детей. В 1937 году папу меня арестовали. Я учился в 1-м классе, старший сын в 3-м, а младший в люльке качался. Мы остались с безграмотной матерью. Но она оказалась очень мудрым человеком. И она, приходя с работы из леса, садилась на скамейку, и мы все должны были доложить, что делали за день. Она на следующий день давала задание, и мы опять оставались одни. А папа на Колыме, ему поручили сначала шить рукавицы для заключенных на золотоприиске, а затем спрашивать его: что ты еще можешь делать? Я могу все, что угодно шить. И женское, и мужское. Ему поручили обшивать 7 лагерных начальников. А жены начальников, узнав, что там 6 человек детей, безграмотная мать, ежемесячно высылали нам 1000 рублей денег, и мы жили безбедно.
А скажите, а какое обвинение предъявили папе?
Папа был старостой церкви и не пошел в колхоз. Но он был своего рода таким примером, на которого равнялись, потому что он был очень авторитетным человеком, и как верующий человек, и как мастер. Его знали в округе очень широко. Поэтому он был, конечно, как бельмо в глазу для руководства района. И председатель сельсовета с диаконом храма написали письмо о том, что он агитирует против колхозов. На самом деле диакон, когда священника арестовали, забрал потир и надпрестольный крест с храма, и двадцатка предложила папе, чтобы он забрал у него обратно, поместил в храм, а ключи от него забрал, то же самое. Конечно, диакон обиделся, и, естественно, вот такую бумагу написали. Его судили в Питере, тройка ему дала 3 года и 5 лет поражения в правах. Ну, а практически он был расконвоирован на Колыме, и он сумел управить семьей как материально, так и духовно.
Это уже исповедничество получается. Как звали вашего папу?
Николай.
Где все это происходило? Как это село называлось?
Значит, мы жили в деревне Большие Улички Малоишевского района Новгородской области. Это то место, где Волховский фронт проходил близко, всего 18 километров, немцы заняли районный центр, наша деревня расположена. Через нашу деревню пролетало ежедневно 30-33 самолета немецких «Юнкерса» бомбить Мстинский мост. Это стратегический мост.
Виталий Николаевич, о войне мы поговорим отдельно. Хотелось бы немножко все-таки к этому времени вашего детства. Вот установилась советская власть. Папа фактически как исповедник пострадал, он, будучи старостой. Вот скажите, что ваша память вам воспроизводит, что вы помните? Какой уклад был? Как люди в то время могли выражать свою веру? Как они относились к церкви? Вот если вы помните, ваши соседи, родственники.
Да, тут, конечно, очень интересная была ситуация. Ведь люди, крестьяне, все то, что в царское время было, они еще восприняли. И вера у них сохранялась, я бы сказал, до 52-го года. В деревне организовали колхоз в 1933 году. Причем организовали 7 семей, которые лодыри были и трудиться не хотели. А всех остальных загоняли в колхоз силою. В частности, моего дядю, папиного брата, пригласили вечером, чтобы он подписал свое хозяйство в колхоз. А он был столяром-краснодеревщиком, в районном центре работал. И не выпускали его до утра, когда он уже на поезд мог опоздать. И он вынужден был, как он выразился, подписать свое хозяйство. И от переживаний в 40-м году скончался от рака крови. И так все семьи вот загоняли принудительно, естественно. А 7 семей в деревне, они категорически отказались вступать в колхоз. Они жили единолично, занимались сельским хозяйством единолично.
Но это были хорошие хозяйственники, работяги.
Это были настолько хорошие хозяйственники, у них... Урожай, несмотря на то, что это была не черноземная зона, песчаный грунт, глинистый грунт, но они вносили очень много органических удобрений и в связи с этим держали скот в большом количестве. Поэтому получали урожай 35-40 центнеров с гектара, а в колхозе стали получать 7 центнеров с гектара, поскольку мужчины все убежали промышленность, на транспорт, и одни женщины. А что женщины могут сделать без мужчин? Это же тяжелый труд. Поэтому органику не вносили в землю, и урожаи резко упали. Вот такова была суть того времени.
А вот отношение к церкви, уже гонения были на церкви, уже доносы вот писались, видите, а все-таки народ был религиозным.
Религиозное состояние народа было, конечно, по традиции, потому что деды, прадеды были всегда религиозные, и в каждом доме были иконы. Каждый человек, входя в дом к соседу, он произносил молитву, вы знаете эту молитву, «Мир дому вашему», и в ответ «С миром принимаем». А потом начинался разговор уже, беседа, по какому поводу пришел сосед. В деревне не было замков. Все двери были открыты, там на щеколду, чтобы животные не зашли, и все. Никто ни от кого ничего не прятал. Вот такой образ жизни был и уклад крестьянский, и он продлился до 52-го года. У нас в деревне был праздник Вознесения. Всегда собирались большое количество людей, родственники приходили из соседних деревень, молодежь гуляла. Знакомились, выходили замуж.
У вас был храм в честь Вознесения?
У нас был храм Приход, он очень большой, большое количество деревень, наверное, деревень 20-30. А в нашей деревне была часовня. И батюшка с диаконом приезжали, служили молебен, проходили по всем домам, освещали как дом, так и скотный двор.
А вот с батюшкой, вы говорите, его арестовали. Кто это был, вы помните его?
Помню, отец Петр был настоятель этого храма, его арестовали.
Храм не в вашем селе был?
Нет, он был за 7 километров, деревня Хубец называется. Он и сейчас там, и папа мой похороненный. К сожалению, он еще не восстановлен, этот храм полуразрушен.
Вот батюшка, отец Петр, вы говорите?
Да, отец Петр, как вот в нашем приходе в Хубце, так и на станции за 4 километра тоже отец Петр. И, кстати сказать, когда папу арестовали, то мама тут же собралась и побежала, что называется, рано утром в Бургу. Арест происходил каким образом? Всю ночь они все перерыли матрасы, всех нас подняли, искали какую-то контрреволюцию, документы. Конечно, ничего не нашли, а мама успела Библию с гравюрами Доре вынести и все нас спрятать в сарае. Ну и так вот он уехал. Она пошла к батюшке, к соседним, хотя это не наш приход, но они, папа с ним в очень большой дружбе был, он даже с его сыном вместе учился в школе, в начальной школе. И мама ей ему говорит: «Отец Петрий», как она его называла, «моего взяли». Он открыл форточку, говорит: «Я вас не знаю, я вас не знаю, я вас не знаю». Ну, видимо, для того, чтобы не давать повода.
Если вдруг кто-то слышит, да, свидетели. Да.
Ну, и они все втроем оказались, и папа, и два батюшки. Там же, в Питере, на Литейном, есть такой серый дом, так называемый, они все там оказались. И всех их судили. Вот что интересно, что отец Петр, который у нас был, он все-таки освободился, хотя они уехали оттуда в другую местность, но с папой письма обменивались. А отец Петр вот в Бурге почему-то исчезло, все неизвестно куда и как.
А скажите, вот эти односельчане, кто стал советским, занял какие-то властные должности вот в селе там, как они к церкви относились? По инерции они все равно еще оставались, вот как вы говорите, также заходили с молитвой, или все-таки уже гонения
были? Председатель колхоза был избран вот этот самый так называемый киток, его называли у нас. Он был алкоголик, пил денатурат, валялся на улице, его через месяц уже освободили, назначили другого человека. Ну, они, конечно, к церкви относились сдержанно, трудно сказать в душе, что в них было. Но вот бригадиры, все, конечно, неверующие были. И духовная жизнь их, пожалуй, не коснулась. Я бы сказал, что то ли по настоянию района, уже перед войной они организовали колхозную пьянку для того, чтобы как-то привлечь людей, как-то бы отвлечь их от религиозной сущности, религиозных обрядов. И на этой пьянке так упились все на бесплатные, что валялись на полу. Вот такова, значит, обстановка стала появляться. И папа-то возвратился в 1946 году из Кайлумы, и он как-то мне в беседе потом говорил: «Ты посмотри, что творится-то. Посмотри». Я все время пытался ему говорить, что сейчас вот техника, значит, она поможет нам все поднять, хозяйство и так далее. Он говорит: «Без Бога никто ничего не сделает».
То есть он оставался таким крепко верующим.
Да. Это на Колыме, когда он был, у него там еще были друзья. Один из них — Симорин Александр Михайлович, это ученик академика Вернадского. Против него организовали, ну, дело так называемое, преступное. Он нужен был для того, чтобы, как химик грамотный, организовать на Колыме фармацевтические препараты. И вот вокруг него создали это дело, и он действительно организовал все.
Бесплатные арабские труды.
А второй был, он окончил семинарию академии, Иван Михайлович Семин. Его 4 раза расстреливать пытались. Ну, имитировали расстрел, конечно. И каждый раз, когда приведут, уже винтовка наставлена, затвор взведен, и вдруг слышит команду: «Отставить». 4-й раз, когда прокурор его вызвал, он говорит: «Ну вот, Семин, теперь тебе Ленинграда как своих ушей не видать». А он ему отвечает: «Нет, гражданин прокурор, я точно буду в Петрограде, в честь апостола Петра, а вам там не быть». И прокурор через 2 недели попадает в автокатастрофу и погибает. Иван Михайлович, возвратившись в Питер, устроился на работу гардеробщиком в военно-медицинскую академию. Офицеры, врачи, не разрешали даже шинель повесить. Они сами заходили и вешали шинель. А он их снабжал духовной литературой. Умер он 105 лет после 25-летнего заключения на Колыме. И супруга его дождалась.
Еще раз скажите, как его звать?
Иван Михайлович Семин.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Вот следующий вопрос как раз так он звучит. Если Христос Бог, и Он с Отцом одно, то кому и зачем Он довольно часто молился?
Чтобы лучше это понять, надо вернуться к понятию образ Божий. Образом Божиим является семья. Бог создал человека не как индивидуальную личность со всеми правами, соответственно, декларации прав человека. А Бог создал семью. Сказано в Писании, мужчину и женщину сотворил их. И когда Адам ее увидел, он понял, что он ее любит. Причем любит, как самого себя. Съесть плоть от плоти моей, съесть кость от костей моей. И, ну, представим себе, Адам с Евой или ты со своей Татьяной разъезжаетесь там в разные стороны, там на месяц. Понятное дело, вы скучаете. Слава Богу, есть мобильная связь, можно хотя бы поговорить. И два любящих существа, они нуждаются в общении. Сын Божий воплотился и пришел на землю как человек. В нем почивала вся полнота божества. Но как любящий отца, он не мог с ним не общаться. Поэтому он уходил, чтобы общаться. Всякий любящий Бога, он любит и общаться с Богом. И в таинствах, и в молитве, и в чтении Священного Писания. Поэтому образ, по которому Бог сотворил человека, это есть образ семья. Три ипостаси божества, три ипостаси человека. Мужская ипостась, женская и детская. По существу человек единое существо, а ипостаси разные. Вот, собственно, и все.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.